Сегодняшнее место Писания, которое я хочу прочитать, это Матфея, 22 глава. Сейчас нам брат, который на пульте сидит, со второго стиха. Мы недавно на Хаус-Крайсе размышляли над этим местом Писания и нашли большое-большое благословение. Да, именно так. Я буду ниже читать, пожалуйста, за мной следите по стихам. «Царство небесное подобно человеку, царю, который сделал брачный пир для сына своего». Смотрите, сразу с самого начала это место Писания вносит интригу. Знаете, когда нам кто-то человек говорит, я тебе расскажу простую вещь. Вот, допустим, я когда пытался кому-то что-то объяснить, неважно, в духовном ли смысле, или когда учился, или уже на работе, очень часто употреблял такой, ну, прием, назовем так. Когда человек приходит, и у него два знака вопроса в глазах, то есть он ничего не понимает, и задает мне вопрос, я ему сразу первой фразой, которую говорю, я ему говорю, ты знаешь, это простой вопрос, ты его поймешь. И вот когда человек слышит такое, что это простой вопрос, он может быть и не такой простой, но я, когда услышал вопрос, я понимаю, что я сумею объяснить этому человеку этот ответ, дать ответ на этот вопрос. Я ему говорю, это простой, я уверен, что ты поймешь. И человек, когда слышит эти слова, он начинает верить в себя и начинает, ну как бы, его ум, его познания, они открываются, и тогда легче такому человеку объяснить. А когда человек стоит страхом, что такой сложный вопрос, его понять невозможно, тогда тяжелее донести до такого человека. И вот здесь, это место Писания, сразу Иисус вносит интригу. Он говорит, то, что я дальше буду говорить, это очень важно. Потому что, ну что, мы в эту пятницу, у нас было первое служение здесь, об этом еще будет объявление сегодня. И вот мы размышляли о ценности жизни. И вот на этой земле что у нас ценно? Ну, мы можем оценить дом, там пару или больше тысяч евро, да? Мы можем оценить машину, смотря у кого какая, тоже имеющая ценность или не очень, ну, как бы это какая-то дорогая вещь, еще что-то. Но на этой земле жизнь самая ценная. Потому что, ну, потеряем мы жизнь, что у нас останется? Машина, она уже будет не наша, она кому-то перейдет. Дом, он тоже будет не наш. Я даже уверен, что, может быть, вы написали уже завещание, кому ваша недвижимость перейдет в ценность. То есть ничего, на этой земле нет ничего более ценного, чем наша жизнь. Посмотрите, какие люди создали институты для того, чтобы людям продлевать, обеспечивать жизнь. Как эти институты называются? Больница. Так все просто. Больница. Сколько больниц вокруг нас, да? Сколько праксисов вокруг нас? И все, цель одна, чтобы у человека жизнь была подольше, чтобы она была подкомфортней, чтобы не было болезней. И вот здесь Иисус говорит, что то, о чем я буду говорить, оно даже выше, чем жизнь на земле. Это вечная жизнь. Жизнь, она ценна, она ценнее всего, что есть на земле. Но есть еще что-то более высшее, это вечная жизнь. И причем невозможно сравнить, математики знают, что бесконечность, на какую цифру ни дели, все равно будет бесконечность. Потому что какая разница, бесконечность... То, что не имеет конца, поделить на единичку или на 10 или на 100, все равно будет бесконечность. И вечная жизнь, она бесконечно ценнее, чем... Ну, представьте себе, нам дал Бог какой-то кусок времени жить здесь, на земле. И этот кусок определяет то, где мы будем вечная жизнь. Вечная жизнь все-таки явно ценнее. Иисус говорит, что Царство Небесное подобное тому, чего будет дальше сказано. И послал рабов своих звать званых... Это человеку царь, позвал рабов своих звать званых на брачный пир, и не хотели прийти. Смотрите, в Германии привыкли так, назначили встречу, назначили термин, люди должны прийти, уже их никто не предупреждает. Вы взяли термин у зубного врача, зубной врач, как правило, вам не перезванивает. Хотя бывают такие случаи, но не так часто. А здесь, оказывается, люди были заблаговременно предупреждены о том, что вот будет пир. Можете себя представить на месте тех людей. То есть царь заблаговременно разослал письма и сказал, такого-то числа я буду женить своего сына. пожалуйста, приходите на пир. И люди имели 2-3 месяца, может быть, год, имели возможность для того, чтобы все дела уладить, чтобы в этот день, там обычно пир несколько дней продлевался, чтобы в эти дни быть свободными. И не хотели прийти, не хотели почему-то прийти. Опять послал других рабов, сказал: «Скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово, приходите на брачный пир». Вообще удивительный царь на самом деле. Обычно цари в такой ситуации не церемонятся. Они уже тогда просто-напросто расправляются с этими людьми. Но похоже, этот царь был какой-то особый. Не зря эта притча, и Бог показывает нам, какой Бог. То есть если он приходит человеку, которому 12 лет, может быть, в виде соседского мальчика или еще кого-то, и начинает проповедовать о Христе в 12 лет, а человек отказывается, один принимает, а другой нет. Я знал одного пастыря в одной церкви, он вырос в неверующей семье, но он спасся, он оказался в конце концов пастырем, потому что по соседству жила христианская семья, и он дружил с христианскими детками, и он видел, как детки себя ведут, и часто приходил к ним, кушал с ними вместе. И вот вера детская, она, знаете, такая, претерпела такой процесс перехода из одного сердца в другое сердце. И этот человек, который рос, родился в неверующей семье, стал христианином, в юности покаялся, с юности верующий, и в конце концов стал пастором и много трудился. В 12 лет может Бог прийти через детские сердца, но человек может не принять. Тогда Бог, как этот вот царь, зовет в 20 лет. И в 20 лет может случиться так. И опять послал других рабов, 4 стих, сказав: «Скажите званым, вот я приготовил обед мой». Смотрите, здесь сказано: «Скажите званым», не просто кому-то, а тем людям, которым уже говорилось. «Тельцы мои откормлены, заколото, и все готово, приходите на брачный пир». 5 стих. Получается, в 20 лет Иисус звал этих людей, но они сказали «нет». «Но они, пренебрегши то, пошли, кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их». Ой, вот этот 6 стих я могу вам много рассказывать. О дне юности своей так или иначе приходилось людям рассказывать о Христе. Разные были люди, кто замолкал, слушал и никак не реагировал. Таких было меньшинство, кто слушал, проявлял интерес и приходили в церковь, спасались. Но были и такие, которые очень агрессивно вели себя. Здесь написано в 6 стихе именно о такой ситуации. Бог приходит, вот ведь никто не приносит Евангелие с мечом, с огнем, приходит с Библией и рассказывает, или просто простыми словами. Но люди агрессивно вели себя. И меня всякий раз, когда я видел людей таких надменных, как они хвастались грехами и так далее, хвастались, как они упивались алкоголем, упивались блудом или еще чем-то, я вспоминал людей на исповеданиях. Рано или поздно Бог будет стучать еще в сердца. И некоторые люди уже, может быть, в позднем возрасте, но идут к Богу. И вот, когда эти люди приходят, я помню вот эти глаза, налитые слезми, и они говорили: «Я столько горя, столько агрессии в своей жизни сделал». И когда вот я сталкивался с агрессией людей, когда им проповедовал, в моем сердце не возникало агрессии, потому что я вспоминал, сейчас, может быть, человек этот отвергнет, но придет время, Бог коснется человека этого. Точнее, попытается. И, может, этот человек отреагирует на Божий призыв. И тогда слезами будет налито сердце, глаза налиты. И тогда то, что человек проявлял агрессию, он просто покается. Поэтому нам нужно проявлять в такой ситуации мудрость, терпение. 7 стих. «Услышал о сём, царь разгневался. И послав войска свои, истребил убийц онных и сжёг город их». Смотрите, когда-то я слышал такое выражение, что атеизм – это такой тонкий лед. По нем может быть пройти один человек, но если пойдет нация, она погибнет. О чем это говорит? Вот здесь сказано так, смотрите, Бог призывает не только индивидуально человека, но призывает целые народы. И вот тут целая группа людей, они отвергли проповедь Христа, они отвергли призыв Христа. И написано так, что «и послал царь, и истребил целые города». То есть здесь сказано, это словно притча, как пророчество. Те люди, которые массово отвергают Христа, они будут уничтожены. И не Бог виной в том, что они будут уничтожены. Придет война, придет поругание. Есть слова Соломона, в притчах сказано. Гордость предшествует падению. Вот хотите, просто проследите историю. Я люблю историю, много читаю об этом, исследую. И всякий народ, который пал, который был подвержен гонению и так далее, всему этому предшествовала гордость. Как правило, люди начинали говорить, мы какая-то особая нация, мы нация там победители, мы всех порвем, и смотрите, 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 кого побеждали. Это гордость, это гордость, и она предшествует падению. Не верите, посмотрите историю. Касается каждого человека, как только человек начинает мнить себя выше других, как только нация, народ начинает себя мнить выше других, это неизменно закончится трагедией, войной, разрушением, уничтожением и так далее. И вот Бог говорит, если пойдет, точнее не Бог, это люди говорят, но Бог показывает нам, прочитав Ветхий Завет, Новый, понимая, что если целый народ пойдет по пути атеизма, он потерпит крах. Восьмой стих. «Тогда говорит он рабам своим». Брачный пир готов. Вот этот стих, может быть, в этой притче один из самых, не единственный точно, но один из самых мне дорогих. Там еще буду дальше, будем анализировать. «Тогда говорит он рабам своим, брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». Первое, все, что выше сказано, Иисус говорит о народе израильском. То есть народ израильский, это люди званные изначально. Бог действовал среди этого народа, пытался достучаться до них через пророков. Смотрите, перед Иисусом Христом, если вы происследуете Писание, Ветхий Завет, 400 лет уже не было пророческого слова для народа израильского. То есть 400 лет Бог молчал, евреям ничего не говорил. Почему? Богу надоело говорить, а не было смысла. Их уши были заткнуты, и глаза были опущены. Они не способны были слышать. Если бы даже Бог послал пророка, они бы не услышали, они бы его убили. И вот 400 лет Бог молчал. И здесь, вот то, что написано в этих стихах, мне дорого, потому что там на перекрестке стоял я, понимаете, друзья. Я подозреваю, что вы тоже там были на перекрестках. Вот здесь так и написано. «Тогда говорит он рабам своим, брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье, на перекрестке на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И я там стоял, и вы, я подозреваю, там стояли». То есть тот народ, который... Я не сильно быстро, нормально? Я не сильно быстро? Говорю, не сильно быстро, нормально? Пойдет? Хорошо, я попробую. Поднимайте руку, если что. И вот там пошли рабы Божьи туда звать. И там я был, и там вы были, и нас позвал Бог. И нас Бог позвал. И рабы те, 10 стих, выйдя на дороге, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. На этом месте должны были быть народ израильский. Но они отвергли пророков, они избили. Они уничтожили их, и Бог говорит, я пошлю Сына Моего для всех народов. Всякий, кто услышит, всякий, кто примет, всякий спасется. И дальше очень важное место. Я сказал, что не единственный стих, который мне нравится. «Царь, войдя, посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду». Это 11 стих. «И говорит ему, друг, как ты вошел сюда, не в брачной одежде?» Он же молчал. «Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, но мало избранных». печальный стих, но правдивый стих. Давайте проанализируем. Для меня, я помню с детства эту притчу читал. Самого еще я был, мне 10 лет, может быть, было. И я помню какие-то противоречия, которые у меня внутри возникали. В чем заключались противоречия? Смотрите, царь послал своих рабов, они нашли на дороге, на полях, там кто-то работал, людей. И они говорят, вот смотри, в царском доме готовый пир. Все готово. Тельцы закланы, все явство на столах. Приходите, пожалуйста. И вот первое, что порождает моя фантазия, это люди, вот в чем они были, как они работали. Они оставили орудия труда и пошли в царский дом. Но дальнейшие события нам показывают, что что-то было, наверное, все-таки не совсем так. Потому что люди пришли, они должны были прийти в той одежде, в которой они работали. Но когда вошел царь, он посмотрел на всех, и все, кто там был, они были в чистых одеждах. Они были в соответствующей одежде пиру. А один человек был в какой-то другой одежде. И царь начал вести с ним диалог. «Друг, почему ты оказался в такой одежде? Что с тобой не так? Почему ты оказался в грязной одежде?» Но человек не нашел ничего сказать. Я сейчас пытаюсь найти ответ на те детские свои вопросы. Скорее всего, могло быть так, что те люди, которые приходили, рабы, они сказали, вот есть пир, пожалуйста, зайдите домой, переоденьтесь и приходите на царский пир в соответствующем виде. Могло быть так. То есть им дали какое-то короткое время для того, чтобы они... Эта притча утаивает это. Могло быть, может быть, по-другому. Когда они приходили, то слуги царя выдавали каждому одежду. Вот почему-то мне более люб этот вариант. Хотя он, может, и не имеет права на существование. Но я допускаю, что так. И вот этот человек, который пришел, а ему дают одежду, он говорит, да я не хочу, мне комфортно в моей одежде. Или он не захотел зайти домой и переодеться. Говорит, с какой стороны? Меня ж позвали, я вот приду таким, как есть. Может быть так. Но как-то оно было все-таки, не все здесь рассказано, потому что тогда бессмысленные требования царя. Но о чем эта притча говорит нам? В свое время мне как-то доводилось исследовать богословскую мысль, теологическую мысль средних веков. Это период Лютера, Цвингли и многих-многих других, период Паскаля, вот тот период средних веков, богословскую мысль. Как богословы исследовали христианскую жизнь и что они говорили о том, из чего состоит христианская жизнь. И период, который сейчас, вот сейчас доминирует американская теологическая мысль, в основном основные институты теологии в Америке находятся, немножко в Европе, конечно, есть. Вот в чем разница? И те люди, которые анализируют, они нашли одну существенную разницу, что в средние века богословы говорили, что христианская жизнь состоит из трех основных ступеней, трех основных частей. А современные богословы говорят, что христианская жизнь состоит, по сути дела, из одной ступени или максимально из двух. Те говорили, что первое, что важно в жизни человека – происходит в средние века, это покаяние. Bekehrung, ja, auf Deutsch. Покаяние. Это важный момент. Без этого момента никакого христианства. Покаяние очень важно. Человек поворачивается на 180 градусов. То есть, если до того он шел против Христа, он кается и идет к Христу. Дальше в жизни человека присутствует период освящения. Период, когда покаяние, человек кается в грехах. То есть то, что он сделал, украл, вернул, извинился, что там еще, неправильно вел жизнь по отношению к женщинам, тоже покаялся и так далее. Приводит жизнь в порядок свою. Вот это покаяние. Период освящения – это покаяние в своих пороках, это покаяние в своих наклонностях. Как-то я приводил вам пример, один человек, он просто достал братьев, служителей, братский совет, он регулярно приходил и говорил, вы знаете, я покаялся, но внутри меня живет алкоголь. Они говорили, чего ты так считаешь, ты же не пьешь. Нет, я не пью. Но вот я хочу пить, я не могу оставить это дело. Внутри меня вот эти пожелания регулярные. Ну, давай помолимся. Ну, традиционно, да, традиционное решение. Становятся на колени, помолились. Через 2-3 недели этот человек приходит и снова говорит: братья, я не освобожден. Я продолжаю хотеть пивка выпить. Они говорят: ну, давай еще раз помолимся. Еще раз помолились. И так какое-то количество раз. Затем Бог дал мудрость одному брату. И когда он уже в очередной раз пришел к братьям, уже с претензией, что ваши молитвы слабы, что вы как-то так молитесь, а оно как-то не решается, эта проблема. Один брат сказал: а что ты делаешь в своей жизни, чтобы оставить алкоголь? А он говорит: а что я должен делать? Он говорит: ну хорошо, как проходит твоя жизнь? Вот когда ты особо ощущаешь вот эту тягу к алкоголю? Он говорит: ну когда иду с работы и прохожу мимо пивнушки. Раньше я всегда до уверования останавливался в этой пивнушке. И всегда выпивал, и уже домой приходил пьяным. А сейчас я иду, я не захожу туда, я ведь христианин, я хожу по воскресеньям в церковь. Но я стою возле нее и смотрю, как там пьют. И братья сказали: так а как ты хочешь оставить? Если ты покаялся, ты должен избегать, сторониться грехов, сторониться буквально тех мест, где ты делал грех. Это очень важный момент. Я хочу, чтобы вы его поняли. Однажды в своей жизни я пережил нечто особенное. Особо переживал за молодежь. Особо переживал. И когда... Дорогой друг, это у тебя тоже такое может быть. Когда ты переживаешь за спасение других людей, близких своих, или в церкви, за молодежь, или за всю остальную церковь, то Бог будет тебе подсказывать определенные моменты. И вот я особо переживал, особо молился и знал, что одна душа находится в таком, ну, в подвешенном, в слабом состоянии между церковью и миром. Я и шел как-то по городу. В тот момент я не молился, я просто шел с работы. Я оказался в одном месте, и у меня какое-то внутреннее вразумление. В этом месте что-то происходило с вот этой душой. Я до сих пор, я вам рассказываю, у меня мурашки по коже бегут. И, по-моему, через неделю у меня была беседа с этой душой. Это была молодая сестричка с ее бабушкой. И она открыла свою жизнь. Причем так, я что-то там говорил, а бабушка ей говорит: расскажи, пожалуйста, все, что у тебя было в жизни. Она была совсем юная, ей 16 лет было. И вы знаете, я когда слушал тот рассказ, я был поражен. В том рассказе было то место, мимо которого я шел. То есть, если вы переживаете, молитесь за друзей, Бог будет вам подсказывать, как помочь этим людям. У нее были проблемы, я не буду называть грех, который она делала, именно в этом месте. И вот Бог хочет, чтобы наша жизнь, она становилась святее и святее, чтобы, покаявшись когда-то в грехах, воровстве, обмане, блуде и еще там алкоголе, наркотиках, вот этот период нашей жизни, он был посвящен тому, что вот эта тяга внутренняя, которая еще осталась, чтобы она ушла. Этот период называется освящение. Помогите мне, я хочу знать это слово на немецком. Как освящение на немецком? Heiligung. Dankeschön. Dankeschön. Это очень важный момент. И вот богословы современности в большинстве своем вот это место убрали. Они сказали: вы только покаялись, вы уже святые, все у вас хорошо, вам не надо напрягаться, вы уже святые. А богословы среднего веков, они говорили: нет, дорогие, вы пришли, покаялись. И церковь – это то место, где вы освящаетесь. Откуда это я взял место? Святой освящается еще, а праведный дотворит правду еще. Откуда это место? Пожалуйста. Из Библии, правильно я понял, да? Библия – это часть, Откровение – часть Библии. Это Писание нам говорит. Петр говорит: вы забыли об очищении прежних грехов. Господи, мы ведь мы покаялись в этом. А прежние грехи пытаются прийти и что-то растеребить. Я вспоминаю одного хорошего, достаточно известного евангелиста. Если бы мы сейчас попытались его деятельность оценить, мы бы сказали, что она была успешна, безусловно. Он описывает так, говорит, я где-то с молода много евангелизировал, ездил в разные места, это выглядело так. Мы ставили палатку, и первое служение приходило там 20-30 человек. Там село какое-то или город, большая палатка, 20-30 человек. Мы молились, мы раздавали Евангелие, продавали Библии. Потом приходило 40-50 человек, 100, и количество людей в этой палатке доходило до 500. То есть это серьезное дело, понимаете? Не каждый может такое сказать. Он говорит, у меня это было не один раз, и не два раза, и не три. Это десятки раз. Я приходил в разные места. Но что я наблюдал потом? Он говорит, а потом, по прошествии там 3-4 месяцев, вот если бы я хотел вам свой авторитет поднять и был бы тем человеком, я бы именно в этот момент я бы уезжал. И уже в другом селе я бы рассказывал, вы знаете, я был в селе там Кляйндорф, и вот там я основал церковь 500 человек. Вот у него было так, он становился в селе и евангелизировал, и церковь доходила до 500 человек. 500 человек каялись. Но, к счастью, этот человек был, он в поиске был, он искал Бога. Он хотел посмотреть, что дальше происходит. Он говорит, а дальше из 500 человек становилось 400 человек, потом 300 человек. Ну, он говорит, когда там церковь доходила 200 человек, я уезжал уже другой, это примерно год проходил. Но хуже было позже. Он ехал в другое место, и там доходило до 500, и потом там немножко скукоживалось, меньше становилось. Он ехал дальше и так евангелизировал, говорит, мы много Евангелия раздавали, много проповедовали. А потом, по прошествии нескольких лет, он решил объехать все эти церкви. Он говорит, я приехал в одну церковь, а там сидит 20 или 30 человек. И они сидят с такими лицами, что мне хотелось встать и быстро уйти. Они не находили общего языка, они регулярно спорили, ссорились. Я с ними как-то там помолился, ехал в другую церковь с надеждой, что в другой церкви я найду утешение своему сердцу. Приезжал в другую церковь, та же картина. Из 200 человек, которых я оставил, оставалось несколько десятков, и они тоже не находили мира между собой. Я ехал в третью церковь, и в какой-то момент этот человек стал дома на колени и сказал, Господь, я не несу Евангелие. Что-то происходит не то. Ведь в Библии написано не так. В Библии написано не так. И у апостолов было не так. И тогда Бог коснулся его сердца. И он произнес такие слова. Господи, получается, лучше бы я молчал. Потому что то, что я людям принес, вроде бы благую весть, то была неблагая весть. Бог совершил серьезную революцию в сердце этого человека. И уже в дальнейшем, когда он ехал, люди, которые ехали за ним, которые приезжали, причем с разных континентов, потом стали туда стекаться люди, они отмечали один важный момент. Они говорили, мы только выходили с самолета, нас встречали люди, они какой-то светились невероятной радостью. Они приходили на служение, они просто сидели, слушали проповедь, и они ощущали вот эту любовь, которая среди этих людей. Потому что он переоценил свою миссию. Очень важный момент в жизни христианина, в жизни церкви – это период освящения. Он проходит через пот. Знаете, люди хорошо, очень мудры, допустим, если я узнаю у вас какую-то болезнь, и я знаю хорошего доктора, я вам сразу начну советовать хорошего доктора. Потому что мы знаем, что хороший доктор должен иметь там образование, опыт, там еще что-то, практику хорошую там, и так далее. Мы хорошо относимся к выбору товара на рынке или в магазине. Мы вчера с женой пошли в магазин скупляться, потратили, наверное, часа 3. Мы-то знаем, что надо покупать качественный товар, качественные вещи. И часто мы не радеем о христианстве. Нам кто-то скажет, ты уже все, ты уже святой с автомате. То, что у тебя в сердце живет еще не все святое, ты должен себя убедить. Убеждай, и ты святой. Дорогие друзья, мы знаем, что хорошая кофта, она должна долго носиться, хорошо стираться и не садиться во время стирки. Это мы знаем. А то, что я должен хорошим христианином быть, мы часто забываем. Вот этот процесс освящения часто уходит из церквей. Я хочу прочитать место Писания. Иеремии, сегодня читалось много из Иеремии, только это плач Иеремии. Это не просто Иеремия, это плач Иеремии. Пять знаменитых на весь мир глав. Эти четвертая глава сначала я прочитаю. Эти пять глав оказали серьезное влияние на музыку, в литературу. Иеремия, наверное, может быть самый, ну, наряду с псалмами, плач Иеремии самый часто, много произведений музыкальных положено. Потому что здесь душа этого человека. Он плачет о Израиле. Как потускнело золото, изменилось золото наилучшее. Камни святилища раскиданы по всем перекресткам. Сыны Сиона драгоценные, равноценные чистейшему золоту. Как они сравнены с глиняной посудою, изделием рук горшечника. О чем речь идет? Израиль должен ходить был свято пред Богом. Бог все сделал для того, чтобы Израиль имел благословение. Но Израиль не ископал. Они забыли вот этот момент освящения, к сожалению. Забыли. Они вознеродели об этом. И золото, казалось бы, я слышал, что очень мало вероятно, чтобы золото тускнело. Есть определенные процессы, но они, золото это тот металл, который держит больше всего свой цвет. Лучше один из таких металлов. И вот здесь Бог говорит о том, что золото потускнело. И третий этап, о котором говорили богословы средних веков, это когда человек, покаявшись, когда проходит путь освящения, то, что у учеников случилось в день Пятидесятницы, сила на них сошла. Она может быть в разном, мы читаем дальше у апостолов, сказано, что там у кого-то пророчества были, у кого-то дар исцеления, у кого-то дар проповеди и так далее. Современные богословы все это сжали в одно буквально явление. Вы покаялись, у вас уже все есть, вы можете все делать. Я бы хотел на вас посмотреть, когда вам предложили операцию на сердце у студента-первокурсника. Вам сказали бы, вам нужна операция на сердце? Вы сказали, да, мне нужна операция. Вот у нас есть студент, он только поступил на первый курс медицинского вуза. Пожалуйста. Тут мы люди мудрые, мы понимаем, мы советуемся, мы ищем. Но ведь духовные процессы, они похожие. И вот если мы посмотрим, как было у апостолов, было так. Они прошли путь освящения у ног Христа. Если мы посмотрим других примеров, если даже там было ужато во времени, ну давайте Корнилия возьмем. Когда мы посмотрим на сердце этого человека, мы понимаем, что этот человек возрожденный, прошел путь освящения, и тогда он получил эту силу от Бога. То есть это такие духовные законы. Я хотел бы, чтобы вы поддержали те слова, которые были сегодня сказаны, не только на этой проповеди, раньше были сказаны. Поддержали каким образом? Не пришли и сказали, как ты хорошо проповедовал, или там, мне, или другим братьям. Этого не надо делать, это от дьявола, это от сатаны. Это только подталкивает гордости людей. Вы можете самым лучшим образом поддержать, если вы придете домой и поразмышляете над этими словами. Почитайте места Писания. Сегодня там первые братья говорили много из Библии. Тоже эти места, тут два места было прочитано. Попытайтесь понять смысл. Я уверен, что Бог вам откроет еще более глубокий смысл. И вы что-то для себя найдете. Но вы найдете для себя. Прежде всего для себя. Потому что я не могу вам сказать точно, могу там где-то предположить, чему вы должны от чего вы должны освящаться, что должно уходить из вашей жизни. Допустим, был такой известный математик в средние века Блез Паскаль, крайне глубокий человек в вере. Я когда прочитал его биографию, я был поражен. Я что-то такое, знаете, отрефлексировало мое, я понял, что у нас похожие процессы происходили в жизни. И вот он когда-то сказал, все, никаких математических формул. Он был очень талантливый. В 12 лет он разбирался с теоремами, которые люди в университетах изучали. Его папа был образованный, он себя на чердаке нашел книги с теорией математики и так далее. Но в какой-то момент он понял, что для него математика – это алкоголь, что он ни о чем другом не думает. Понимаете? То есть он понял, что вот наука настолько его затягивает, настолько увлекает, что о вечной жизни он даже не задумывается. И он сильно стал себя в этом ограничивать. Может быть, мир потерял частичку выдающегося математика, но зато этот выдающийся математик приобрел вечную жизнь. Поэтому я не могу вам сказать точно, что вы сами знаете, вы общаетесь с Богом, но я знаю точно, что мне, вам, каждому из нас освящение. Давайте помолимся.